Абхазия и Южная Осетия. Время говорить о торговле. Так называется доклад кризисной группы, международной кризисной группы, опубликованный на днях. Политическая обстановка дает надежду на налаживание или углубление существующих торговых связей между Грузией и Абхазией и Южной Осетией, на ваш взгляд?
Ну, за эти 10 лет после 2008 года, после того, как Россия признала Абхазию и Южную Осетию, понятно то, что никого сегодняшняя политическая ситуация, в принципе, не устраивает. Но, с другой стороны, мы за эти 10 лет наблюдаем, что установилась такая относительная стабильность в регионе, которая на самом деле и дает возможность для того, чтобы со всех сторон начинают говорить о том, что, может быть, пора уже начать каким-то образом развивать экономические отношения. Это не всегда подразумевает взаимные экономические отношения, это тоже надо учесть. Но, в принципе, все думают о том, что делать дальше, и ко всему этому добавляется тот экономический кризис, который присутствует в России после 2014 года. И мы, в принципе, посидели над цифрами, и у нас получилось то, что получает Абхазия и Южная Осетия после 2014 года, оно в разы меньше того, что было до этого. И я думаю, что любой человек, который ездит в Южную Осетию или в Абхазию, в принципе, там и на месте уже никто это не скрывает, они видят, что там реально думают о том, как бы заработать побольше средств, в том числе для своего собственного бюджета.
То есть это заставляет их искать альтернативы и новые возможности?
Да, и вот прямым проявлением этого, например, стало то, что начались разговоры о том, как, например, упорядочить сбор средств на пропускных пунктах. Например, в Бахалгоре начали говорить это. И я знаю, что это было очень тяжелое решение для Схинвали, чтобы открыть все-таки таможенный пункт и каким-то образом начать зарабатывать той торговли, которая вот тоже увеличивается. Но я бы хотела сказать то, что вот это ухудшение экономической обстановки, да, которая сказалась в том числе на Абхазии и Южной Осетии, оно в том числе и тем примечательно, то, что два этих региона живут импортом. И когда началось изменение курса рубля к доллару, продукты сильно подорожали. И местные предприниматели, как в Южной Осетии, так и в Абхазии, начали искать возможность для того, чтобы привозить более дешевую продукцию. В случае с Южной Осетией мы наблюдаем рост торговли через Захалгорье.
Если возможно, я уточню, потому что, с одной стороны, действительно, в докладе говорится, что неформальная торговля между Грузией и отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии растет уже сейчас. А с другой стороны, как вы отметили, мы наблюдали некую попытку упорядочить оформление грузов, которые поступают через де-факто границы, и началась борьба с контрабандой, так называемой. Как это параллельно происходит?
Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, допустим, чиновника, который сидит в Сухуми или в Схинвали, они видят то, что товары идут. И у них есть реальная потребность в деньгах для собственных бюджетов. И, конечно же, возникают вопросы, возникают предположения, идеи о том, что давайте-ка начнем зарабатывать с этого средства. К сожалению, в одностороннем порядке, и это уже многолетняя практика, в одностороннем порядке упорядочить работу таможенных пунктов, так называемых, да, на пропускных пунктах, не удается. Просто по той причине, что хотя бы непонятно, какие документы, да, они будут принимать для того, чтобы взимать какую-то пошлину. Или, например, санитарные документы. Все это, если делать в одностороннем порядке, увеличивает стоимость товаров несколько раз, и об этом мне рассказывали те люди, которые занимаются поставками как в Абхазию, так и в Южную Осетию.
Есть какие-то официальные данные в цифрах, например, оборота вот этой торговли между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией?
Вот эта неформальная торговля, она остается как бы в тени с обеих сторон. И я провела почти 2 недели вместе с теми водителями, которые занимаются так называемой контрабандой. И из моих бесед с водителями и теми людьми, которые занимаются этим предпринимательством, мы сумели каким-то образом определить цифру, очень условную. Но для Южной Осетии это довольно серьезные поставки. Допустим, когда водители переставали ездить туда и поставлять продукцию, люди с той стороны, с юго-осетинской стороны, они приходили и просили возобновить эти поставки. По той простой причине, то, что это те продукты, которые значительно дешевле, чем то, что можно привозить в России. И это регулярные поставки свежей продукции.
Это были обычные люди, которые не хотели больше платить, или это был сигнал какой-то от официальных местных властей? Как правило?
Я думаю, то, что никто там с официальными корочками и документами не приводит.
Я имею в виду сигнал.
Понятно то, что Южная Осетия — это небольшой регион с небольшим тоже числом людей, которые там постоянно проживают. И, наверное, это общество, оно независимо от того, человек находится на должности или нет, оно каким-то образом зависит от тех поставок, которые на регулярной основе осуществляются с тбилисских рынков.
В докладе особое внимание уделяется открытию торговых коридоров, в частности, через Южную Осетию. Это представляется очень перспективным проектом. В Цхинвали, например, недавно заявили, что возможность реализации этого проекта без участия Южной Осетии довольно призрачна. Заметно сменил тон замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, который вчера в Праге заявил, что существующие все препятствия — это предмет работы. Как вы считаете, какой может быть участие югоостенских властей в работе этого коридора?
Упорядочить процессы возможно. И наши разговоры с представителями сторон, в том числе и с российскими представителями, и еще с поставщиками, что тоже очень немаловажно, потому что это те люди, которые непосредственно заинтересованы, да, в открытии этой альтернативной дороги. В наших разговорах мы понимаем то, что очень многое упирается в политический статус. Например, с грузинской стороны значительная часть политических, так сказать, лидеров, чиновников, для них неприемлемо, чтобы цхинвальские власти ставили свои штампы, допустим, или осуществляли сбор таможенных пошлин. Я понимаю то, что для цхинвальских властей это тоже очень важный вопрос, но там и есть первоочередной интерес в том, чтобы зарабатывать с этого возможного транзита. И мы разговаривали в том числе и с несколькими компаниями, и мы понимаем то, что есть возможность для того, чтобы найти какое-то решение, которое, возможно, могло бы устроить все стороны, если я так могу сказать. Например, когда SGS, вот частная компания, с которой подписали контракт российская и грузинская стороны, когда она работала в Африке, и там у них было два таких случая в двух странах, когда тоже вот они осуществляли схожую работу, там, в принципе, нашли способ для того, чтобы нанять компанию, которая обеспечивала бы безопасность грузов. То есть те грузы, которые заходят в коридор, они проходят таможенный и паспортный контроль с одной из сторон, к ним прикрепляются датчики, которые идет информация на спутники, да. Но вот этот промежуток дороги, которая проходит от одного пункта к другому, ее кто-то должен обеспечивать. И на самом деле вот этот приход частной компании тоже вот в контекст наших конфликтов очень интересен. В том плане, что мы знаем, что здесь очень многих есть разочарование в международных структурах, которые до этого присутствовали, осуществляли мониторинг или осуществляли миротворческие какие-то миссии. И, в принципе, если возможно было бы перевести эту функцию на и возложить ее на частную компанию, с которой бы готовы были сотрудничать все стороны, чтобы обойти вопрос статуса, то, может быть, в какой-то момент эта идея могла бы сработать. Но я вам сейчас рассказываю, например, один из возможных вариантов, как это можно было бы сделать, чтобы, по крайней мере, обеспечить на первом этапе, обеспечить живой интерес, который присутствует в Кимвале. Есть и другие идеи, они несколько более политизированные, я бы сказала, в том числе и обсуждают вот этот проект по интеграции югоостенских таможенных органов с российскими.
Российскими, да.
Тогда получается то, что Цхинвали должен будет целиком и полностью передать все функции и всю ответственность российской стороне. Насколько этому готовы будут в Грузии, у меня есть очень большие сомнения.
На этот вопрос, как мы вчера выяснили, нет еще четкого ответа у представителей России и Грузии. Это предмет до сих пор переговоров, и мы посмотрим, чем они закончатся. Еще один интересный момент доклада — это возможность распространения соглашения о свободной торговле между Грузией и на Абхазию. Это же предложение содержалось и содержится в мирной инициативе грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», которая встретила довольно-таки скептическое отношение в Абхазии. Как заинтересовать Абхазию?
Я бы хотела вас немножечко поправить.
Да.
Есть два разных проекта. Одно — это грузинские предложения, которые были озвучены недавно. И они подразумевают создание нормативной базы и возможности инфраструктуры для того, чтобы регистрировать все товары, которые будут поступать из Абхазии и в Абхазию. Но все это будет осуществляться на территории, подконтрольной грузинским властям. Зона свободной торговли из наших бесед с европейскими чиновниками может подразумевать значительно более широкое и объемное сотрудничество в этом плане. Когда я была в Абхазии в августе прошлого года, у меня были встречи с несколькими предпринимателями. И для меня, на самом деле, это тоже было интересно услышать, что, в принципе, после 2014 года там начали очень так усиленно работать на то, чтобы напрямую осуществлять поставки, импорт и экспорт в меньшей мере, но и экспорт тоже, в том числе и в западные страны. Как бы то ни было удивительно для многих слушателей, оказывается, это возможно.
В докладе у вас очень интересную цифру, что импорт осуществляют компании, в том числе зарегистрированные чуть ли не в 16 европейских странах.
Я не стала бы входить в детали того, как они осуществляют эту торговлю. Но, как, в принципе, говорили мне и сами бизнесмены, и те люди, которые знакомы с этим процессом, торговля, в том числе и с западными странами, со странами Европейского Союза, она возможна. Но она связана с значительно большими проблемами и головной болью.
Да, Грузия препятствовала этому, проблему довольно ревностно относилась к этим прямым контактам, в том числе экономическим. Сейчас что-то изменилось?
Я понимаю, что с грузинской стороны пока не вполне осознают интерес, который может присутствовать в Сухуми. То, что грузинская сторона подготовила в качестве инициатив, на самом деле на это у грузинского правительства ушло почти полтора года. Здесь были очень такие эмоциональные внутренние дебаты. И я могу сказать, что и до сих пор тоже присутствуют люди, в том числе и в правительстве, которые сомневаются, что из этого что-то получится. Я смотрю на это несколько с другой точки зрения. Мне кажется, что этот процесс был очень важный и полезный, в первую очередь для грузинского политического и государственного истеблишмента, для того, чтобы сформировать свою общую точку зрения, что это надо делать. За столько лет, в принципе, это первая такая явная и ясная позиция от грузинских властей. Я думаю, что если между Сухуми и Тбилиси удастся договориться и соединить свои интересы, в первую очередь для того, чтобы обеспечить и удовлетворить то, что было бы интересно абхазской стороне. Я говорю здесь об экономике, о торговле, а не о политике. Потому что политический вопрос нету никакой возможности, там нету пространства для разговора.
А здесь можно договориться им напрямую, или здесь вы считаете также важным участие тех же европейских партнеров третьей стороны?
Мы специально не стали говорить о формате, потому что это тоже очень политизированный вопрос со всех сторон. Формат тоже очень часто подразумевается сторонами как подчеркивающий статусность или ставящий под вопрос ту или иную статусность той или иной стороны. Практика показывает, что когда сторонам нужно договориться, у них есть возможность для того, чтобы найти каналы для коммуникации. Если не получается это сделать напрямую и нужна сторона, которая бы гарантировала выполнение, допустим, каких-то соглашений, то, конечно же, можно было бы пригласить и представителя от Европейского Союза в этом плане.
В докладе сказано, что впервые за 10 лет у Тбилиси появилась возможность установить прямые контакты с Сухуми и Цхинвали. А что имеется в виду?
Я не знаю, какую часть именно вы цитируете, но мы знаем то, что прямого диалога между Сухуми и Тбилиси и Цхинвали и Тбилиси в данный момент нет. Все происходит только в рамках женевских дискуссий. Мы рассматриваем и говорим то, что вот есть какие-то интересы, которые созрели со всех сторон. И, в принципе, наверное, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы сделать из этих проектов что-то, чтобы из этого что-то получилось и чтобы у этого было развитие, то самое лучшее было бы это наладить прямые контакты. То есть я бы сказала то, что за эти 10 лет впервые появляется такая возможность, нежели как факт то, что появилась она уже.
Вы имеете в виду прежде всего экономические проекты?
Ну, в первую очередь, да, потому что это то, что сейчас в данный момент интересно в Абхазии и в Южной Осетии, как я понимаю. С другой стороны, Тбилиси также заинтересованы в том, чтобы развивать связи и контакты.
Как возможности налаживания прямых связей, активизации торговли между Абхазией и Грузией, между Южной Осетией и Грузией отнесутся в Москве, на ваш взгляд? Есть у России сегодня готовность способствовать этому, пусть и экономическому, но вот началу этого диалога между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали?
У нас были встречи с российскими представителями. И, в принципе, там говорили очень четко и ясно, что не собираются идти и осуществлять какие-то шаги, которые бы поставили под вопрос статус Абхазии в Южной Осетии. Для них это признанные республики. С другой стороны, если рассматривать коридор, то интенсификация всех этих переговоров вокруг транзитного сообщения, она началась с подачи именно России. В 2016 году там был оползень на неподалеку от пропускного пункта между Грузией и Россией около Ларса. И это остановило движение поставщиков на довольно долгое время. И эти поставщики мне сами тоже жаловались на то, какие у них были убытки.
И Армения была в весьма тяжелом положении тогда.
Да, и вот, между прочим, представители армянского правительства и вот эти российские поставщики, это были те люди, которые пошли и стали стучаться в двери в российском правительстве и говорить, что давайте попробуйте открыть транзитную альтернативную дорогу, которая хотя бы в том случае, если будет опять оползень или какие-то проблемы, чтобы мы могли ее использовать. Интерес России здесь очень откровенный и он живой в том, чтобы обеспечить дорогу со своим стратегическим союзником Армении. В отношении проекта о свободной торговле из наших бесед мы понимали то, что в Москве несколько сомнением относятся к тому, что из этого проекта что-либо получится, по той простой причине, то, что у Абхазии главная ценность этого проекта заключается в том, чтобы именно экспортировать продукцию. У Абхазии не так много есть чего экспортировать. Ну, в первую очередь, конечно же, это орех. И мы знаем, что последние 2 года с этим очень большие проблемы из-за жука. И, в принципе, в Москве нам дали понять то, что у них нету какого-то серьезного опасения по поводу того, что потенциально, может быть, из этого что-то получится. И это было очень симптоматично, на самом деле, потому что в Москве очень трезво расценивают свою политическую позицию. Они уверены в том, что их присутствие сохранится, их никто не собирается вытеснять. И они в то же время тоже понимают и говорят открыто то, что финансирование, которое поступает в Сухуми и Цхинвали, оно сокращается, и изменений в этом плане в ближайшем будущем не будет. И поэтому, в принципе, если удастся Сухуми и Тбилиси договориться, то почему бы не дать им возможность заработать деньги, которые, может быть, восполнили бы то, что сейчас Россия не может дать.